Это было именно из школы Бен Ашера, и его же приводит, например, Маймонид, как эталон огласовок, правильных огласовок библейского текста. Возможно, что они это и придумали, вот эти все точки, а может быть, они и были прежде, но они были упорядочены примерно к 9-му, то есть было несколько различных версий. Теперь надо знать, что есть не только вот эти огласовки, то есть 10 так называемых тунуот, камат, камат катан, камат гадоль, фатах, цейре, цеголь, шурук, холам, кубут, хирик и так далее, так? Не только это. Есть, кроме этого, еще есть теамим. Это не огласовки, а это практически вместо знаков препинания. Вопросительных, восклицательных, точек, запятых. И это тоже где-то 15, то есть в этом тоже есть несколько разных версий, но где-то 15 различных знаков препинания. Это обычно над буквами, да. Обычно над буквами, но иногда и не над буквами. Это есть там Ильон, там Тахтон, в этом тоже есть различные версии. Например, 10 заповедей — это только там Ильон, это только над. А весь остальной текст есть и над, и под. Но это не огласовки, это знаки препинания. И это тоже школа Бен Ашера, между прочим. То есть они упорядочили все эти знаки грамматики. Так как в иврите нет гласных, то огласовки — это вместо гласных, а знаки препинания — это вместо того, чтобы поставить, значит, в европейском то, что принято, это точки, запятые и так далее. Это все, да, да. И действительно, когда читают, то есть те, которые умеют правильно читать Тору, то можно слышать, они замедляют, иногда какое-то слово его как бы держат на дыхании больше, для того, чтобы все поняли, что это здесь значительное слово. Есть такой знак, что, мол, держи, держи, держи. Да, сейчас это принято. Да, сейчас это принято. Да, 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 да. Да. Нынешний иврит принял полностью знаки препинания, которые приняты, да. Это и тире, и троеточие, и все остальное. Конечно, да. Это все принято.
И кавички.
Даже и кавички, и все кулички, и все остальное. И черевички. Ладно. Сейчас, так как мы уже приблизились к вечности путем технологий, мы уже записываемся.
А с чего вы начали?
Да, вот с чего мы начали. Мы начали с того, что слово «корбан» написано здесь «куфрейш» и «камат гадоль». Угу. То есть мы читаем «корбан», а написано как бы «карбан». Угу. Но это не «а», это всегда «о», потому что всегда «камат катан» — это «о», а не «а». Угу. Хотя внешне не видно разницы между тем и этим. Это только...
От контекста.
Это зависит от контекста, да. И знания, то есть, всех остальных. Вот. И от этого, как бы, я прочел такую очень короткую и недостаточно полную лекцию о еврейской грамматике. Да. Наше стихотворение называется «Корбан Ава». Оно находится в цикле стихотворений, который называется «Ширим миимей хамартеф бирушалайм» – стихи со дней погреба или подполья в Иерусалиме. Это стихи, которые в большинстве своем были написаны в 45-м, 46-м, 47-м годах. В большинстве. Есть некоторые стихи, которые были написаны несколько лет раньше. Они продолжают тему еврейского сопротивления, подполья, войны, которая была начата у Литви Гринбергом в книге «Обличение и вера» Сефера Китруг Ваймуна. Прежнее наше стихотворение было оттуда. Впоследствии, после этого, когда он издал ту книгу в 1937 году, он больше не печатал. Он начал печатать только после войны. Это в этом издании его сочинений, это 5-6 тома, это Рехувот ха-Наав, то есть все, что связано с уничтожением европейского еврейства. И 7 том, как раз из которого мы будем читать сегодня, и который был написан параллельно тем томам, он занимается вновь национально-освободительной борьбой. И из этой книги, то есть мы как бы продолжаем прежнюю тему, но через 10 лет. Где-то так. И вот это цикл, который называется из стихотворения из погреба в Иерусалиме. Курбан Аава. Давайте прочтем это. Курбан Аава. הם שוקעים בך מזה במלורון עצב דעת. הם יורדים עמוקות, את עולה וגובהת. אם יש אם ויש אב, אם אתם דם דומעת. ויד בשמיים כוכבים זורעת. הם הלכו כי קראום שופרות מן הר מור. הם הלכו מול פני התוקעים, לא שבו. הנה הם דולקים, ארזים אחריהם, ומעלה במורד ההרים כבריהם. ירושלים היא זאת אשר במצוקתה, והם הן היו אוהבים אהובים ולבובים. כל ראש צרור המור לכתפי הנערות, נשארו הנערות וניגון המילים היקרות, עדי עת ינץ כסף עצוב בשערות. קורבן אהבה את הז'רטבה לובי. הם שוקעים בך מזה. Они тонут в тебе. И тут, конечно, вопрос, кто это ты? И, как видно, это то, что записано в третьей строфе, это Иерусалим, Иерушалай. В любви к тебе. Они тонут в тебе с этой стороны. Это очень принято на древнем иврите сказать мизе. Ло миацадхазе, как бы полным языком, а просто сказать хемшок имбах мизе, с этой. Но имеется в виду с этой стороны, как бы со своей стороны. Бимлорон эцерда, со всей радостью грусти знания. Есть радость, но есть грусть в знании, и тем не менее есть радость того, что знаешь. Вот это сложность чувства, которое может быть присуща любой любви, которую невозможно совершенно со всей полнотой реализовать, и на которую взрослый человек идет, понимая, на что он идет. И он рад, что это его поднимает на такие высоты, но он грустен в то же самое время. И вот здесь он говорит «бимлорон эцевда», со всей радостью, грусти, знания. Так. Дальше. Да? Хем шоким бах мизе бимло рон эцерда. Хем юрдим амукот. Ат ола
веговахат. Они опускаются вглубь, в глубины. Ты встаешь и поднимаешься. От ола веговахат. Они тонут, как было сказано изначально, в этой любви к тебе. Но именно этой силой она здесь, это Иерусалим, ведь Иерусалим это в женском роде на иврите, да, и поэтому она, и поэтому Иерусалим предстает любимой женщиной, матерью, сестрой, во многих еврейских образах, с самых древних времен и до наших дней. Им еш эйм, ве еш ав, тим атам дам дома. Если есть отец, есть мать, слезы их кровью точат. Да? Если заточение кровью, сочат кровью. Они же оплакивают своих сыновей. Но не просто слезами. Кровавыми слезами. Веяд башамаим кохавим зорат. И рука в небесах сеет звезды. То есть как бы души, поднимающиеся из этой глубины любви к Иерусалиму, те, которые отдают за нее жизнь, они зажигаются звездами на небосводе. Гем халху кикраум шофарот. Мин гармо. Они пошли, то есть пошли на это, ибо звали их шофары, ну как сказать, горны. Да, шофар тоже по-русски это, да, ну да, вот. С горы Мор. Храмовая гора называется Гар-Хамор. И тут есть несколько разных причин. Впервые она называется Гар-Хамория. Тогда, когда Авраам идет приносить жертву, а здесь и речь о жертве идет, это жертва любви. Жертва любви. Когда он идет туда, ему сказано, иди на гора Мория, на гору Мория. Что значит Мория? Море, легород, показать, да? На кого? Я, это первые две буквы имени Всевышнего. Как бы, и тут вообще образ исключительный. Каждая гора, ведь когда смотришь на нее, смотришь наверх, 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 она как бы показывает что-то. Она указывает на кого? На владыку всего. И она ведет взгляд и человека вверх. Она его не опускает вниз. Она ведет его к вершине. Это Гар-Хамория. Море, Мория. А потом это иногда называется Гар-Хамор. И мор – это уже несколько иное слово. Мор, левона – это по-русски даже это так и называется мирра. Это одно из благоуваний. Благовоний, извините. Да? Мирра. Почему? Потому что действительно, когда был построен уже храм на горе, несмотря на то, что в храме были жертвы, всесожжения. А это запахи, ну, некоторые люди любят запахи жареного, некоторые нет, но это не только жареное, это и кровь, это и все остальное там, где есть. И тем не менее, там приносилась жертва еще и благовоние. Кторет, это была жертва благовонных растений, которые сжигали, воскуряли, воскурение. И говорили, что все девушки Иерусалима благоухали из-за того, что постоянное было воскурение этих благовоний на Храмовой горе. То есть все это благоухало, несмотря на жертвоприношение и так далее. Это было одним из чудес храма. Интересно, что вот именно кторет, воскурение, сказано мудрецами, что это была тайна, которая была сообщена Моисею самим ангелом смерти. Самим ангелом смерти. Почему? Потому что в Торе рассказывается, что когда вследствие там прегрешения евреев в пустыне начался мор, то сразу же Моисей положил на лопаточку эти благовония, начал их воскурять и побежал и остановил. Там, где он бежал, останавливался мор. С этой стороны были мертвые, с этой стороны оставались живые. И поэтому говорят мудрецы, что как же так? Почему именно это, а не что-то другое? Ибо тайну этого воскурения, его ингредиентов, ему раскрыл сам ангел смерти. А что в нем особенного в этом воскурении? Там есть мира, там есть разные, но там есть одно растение, запах которого очень неприятен. Но в сочетании с другими оно только усиливает все эти приятные запахи. А кто бы мог до этого додуматься? И об этом сказано. Это приводят мудрецы в Мидраше такой стих из уже не истории, из Писания. «Бирцот Ашем дарке иш, гам ойвав яшлим и то». Если Всевышний захочет, да, ему будет по сердцу путь человека, то даже враги его, этого человека, помирятся с ним. Кто же есть враг людей? Ангел смерти, потому что люди не хотят умирать. Но так как Всевышний хотел, в его глазах Моисей был угоден, то даже его самый враг, как бы суть вражества, помирился с ним и в подарок дал ему тайну этого благовония кто-то. И с тех пор это считалось. И между прочим, вот в Йом-Кипур единственное, что делается в святая святых, это воскурение. Туда первосвященник входит на короткое время с воскурением и выходит. И это специально весь год, потому что все эти ингредиенты их толчили в ступке. А к Йом-Кипуру брали 3 порции и толчили вторично и третично, чтобы были тоненький порошок, чтобы он быстро воскурял. И не оставлял много осадков. Чтобы быстренько можно было войти и выйти. Потому что это был страх. Если первосвященник чем-то согрешил, то он умирал там на месте. И поэтому были и немало. И поэтому ему привязывали веревку к ноге, что если через минуту-две он не выходил, его вытягивали, и сразу же был другой священник, чтобы продолжить. Был сган.
Тоже,
естественно. Но он уже не входил. Он уже на следующий год. Тот уже свое сделал. Он успел воскурить,
стихе.
А
если нет, только при воскурении он мог умереть. Все это надо было быстренько делать. Вот. Но это все, конечно, не касается прямым образом нашего стихотворения, поэтому возвратимся к нему. Единственное, что касается, тот Гара Мория и Курбана Аба, жертва любви. Ибо Всевышний говорит сначала Аврааму, принеси своего сына, возлюбленного сына своего, единственного в жертву, а потом, когда он его приносит, и он останавливает его и говорит, не надо его рядом, ибо знаю я, что ты любишь меня всем сердцем. Это Курбан Аба. И любовь, да, ну, это дело известное, любовь требует жертв, да? Как бы, какова бы она ни была, она требует некоторых жертв. Даже если очень счастливая и так далее. И, так вот, возвратимся. Эмалху кикраум шафарот мин гармор. Они пошли на это, ибо их призвали, к ним взывали вот эти рожки, шофарот с горы Мор. Хемалху мульк ней гаток им. Они шли, как бы видя перед собой гарнистов, трубящих. Ток им это трубящие. Лошаву не вернулись. И тут, конечно, разница. Ло, шаву. Лашу в это вернуться. Да. Мульпней. Да. Ну, но не против, а параллельно. Перед ними. Да. Перед лицами, как бы. Но мульпней это не именно лица, имеется в виду, как бы они стоят на вершине и трубят, а мы приближаемся к ним. И не возвратились. Мы помним, что Авраам с Ицхаком возвращаются, а они не возвратились. Они действительно отдали себя полностью. Они были жертвы. Гиней гем дулким, аразим ахрейгем. Вот они горят, ведь жертвоприношение на жертвеннике потом горела, и так она и называется, всесожжение. Аразим ахреем, аразим это кедры, кедры за ними. Но тут надо понять, почему именно кедры. Ибо богатырей, библейский стих говорит, они как кедры ливанские. Есть два растения, одно это для богатырей, а другое для слабых, для слабодушных. Есть Арзея Ливанон, ливанские кедры, высоченные, красивые. А другое Эзовея Кир. Эзов это... А?
Эзов это... Сорняк.
Это сорняк, который... Это паразитическое растение, которое вьется по стенкам. Такой прилипающий к стеночке, и как бы его не видишь, оно это слаботушный, который. Ну, они тоже живут, но они всегда прилипаются к другим.
Плюс.
Может быть, плюс, да. Я не трудно сказать. Но что-то в этом роде, скажем, да?
Ливанские кедры полы шли на перекрытие храма.
Да, конечно. Именно. И ведь только... рассказано о том, что Соломон для того, чтобы построить храм, обратился к сидонскому царю Хираму и заплатил ему большие деньги, отдал ему 20 городов под налог для того, чтобы тот ему дал ливанские кедры на построение храма. Ну, только налог. Вот, но храм был построен. И поэтому действительно, вот мы видим жертвенники, и они горят на них, а за ними, то есть даже богатыри или построение храма, все это за ними, они в тени этой жертвы, этого величия. этого огня. Бимале бимурад гегарим киврейхем. На склоне, но есть на восходе и есть на склоне. И тут он имеет в виду и то, и другое, потому что те, которые шли, восходили на гору для того, чтобы ее завоевать, и те, которые как бы уже завоевали и начали сходить по ней, но тоже были убиты при этом. И поэтому их могилы и на восходе горы,
и на подъеме,
и на спуске, и на склоне горы. И вот мы доходим до того, что прежде было сказано, ты, не как бы не зная, о ком мы говорим. Иерусалим. Ги зот ашер бам тешуката. Иерусалим, он тот, которому в них страсть. Шука – это страсть. И страсть к нему, она в них, вот эта любовь, да, 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 она в их жилах, в их крови. Вехем генаю огавим агубим. И они же были любящими и любимыми, без и, любящими, любимыми, огавим агувим, улевувим. Левувим – это такое особое выражение. Оно, естественно, исходит от ламедбет, лев, сердце. Да? И как иногда один другому говорит, сердце мое, да? Как бы обращаясь. А левувим – это как бы прилившие сердцем. Сердечно, всем сердцем, любимые и любящие. Алрош, слиха, кол рош срор гамор лекитфей ган арот. Каждая голова, и тут тоже особое выражение, срор гамор. Да, срор это пучок, может быть, и мор, как мы уже сказали, может быть и венок тоже. Да. Ликитфейган, то есть их голова, ну, волосы, да, это же молодые люди. Сама по себе голова как бы пучок мира.
Может, она увенчана будет?
Ну, тут не написано увенчана, а сама по себе она есть пучок мирры на плечах у девушек. Да? То есть ведь это же очень молодые люди.
На рожь как подают сюда?
А? Кол рожь, каждая голова это пучок мирры, лекит фейный орот. На плечах или у плечей девушек. Так? То есть каждый из них сам по себе, он красавец, он благоухает. И его естественное место это на плечах девушки.
Приклонить свою голову.
Да, да, и вот там он. Конечно. Тут дело в том, что вообще црор само по себе слово пережило несколько разных эволюций языка. Первая библейская, первый библейский смысл – црор в смысле пучок, да, что-то вместе. На языке Мишны црор – это кошелек. То есть то, то или карман. То, в чем что-то можно положить, и оно не рассыпется. И поэтому, например, когда есть кошелек дырявый, он называется црор ганакум, есть в нем некет. То есть ты ложишь в кошелек, а все высыпается через него. Црор ганакум.
Это у меня.
Ну, бывает, конечно, у многих. Вот. Но есть, конечно, еще один смысл, который есть и в библейском языке, и в дальнейшем. Это от слова «цар». Цар – это не только узкое место, но цар – это еще и враг. И поэтому лицрор – это враждовать с кем-то. А? Грустно – это цар. А когда человек говорит «царли», иногда вы правы, иногда он говорит «царли», то есть мне узко, мне неприятно, мне стыдно. Да, я себя чувствую некомфортно, потому что перед тобой как бы согрешил. Поэтому... Да, а есть Цорер. Именно Цорер – это враг. Это цар и Цорер. Это враг. И поэтому лицрор, например, там же в Торе написано, Цорор – это Медьяним. Будь постоянным врагом медьянцам. Потому что они тебе вот так вот, тебе сделали то и то, и то, и другое. Но тут тоже, естественно, это где-то восходит к корням того же самого корня. То есть, когда ты вплотную кому-то подходишь, и ты можешь его и побить, да? То есть, тоже ты как бы в пучок с ним вместе. Но не в хорошем смысле, а в плохом. Когда вам не очень хорошо вместе, но кто-то тогда должен быть первым. Кто-то должен овладеть положением. Это называется цар, црор, цорер. Но в данном случае это црор гамор. То есть это пучок меры. Хотя, может быть, где-то Уритви намекает нам на то, что эти молодые люди погибли от вражды.
Да.
Может быть. Но это не такой простой и первоначальный смысл. И вот, несмотря на то, что, конечно, их естественное положение должно быть на плечах у девушек, но после того, как они пошли на войну, Нишаруга наарот, венигун хамилима и корот. Остались девушки без них. И осталась мелодия любимых слов, или дорогих слов. Нигун хамилим, то есть те дорогие слова, которые были сказаны в эти вечера какие-то, когда они были вместе. Это остались девушки. Остались мелодии любимых слов. До Адей Эйт Янец Кесев Отцу Басаро. До того времени, как проступит грустное серебро в волосах. До седины. Но это грустное серебро. То есть иногда есть серебро хорошее, которое, а тут это серебро грустное. Этого серебра никто не хочет. В этом отношении все бессребреники. Все, это корбана ава, жертва любви. Да. Да. Они же. Нет. Гем это они. Ген это да. Они же были. Не-не-не-не-не-не-не-не. Они же были.
Вторая строчка последняя.
Вехем хен хаю. Ло хен они, а хен в том смысле же. Они же. Ну вот.
Спасибо. Маленький перерыв делаем.
Да. Наверное, да, если нет больше вопросов.
Первый...
В общем, в частности. Но тут радость, грусть и познание. Знание. То есть грусть исходит из знания.
Думаю, что это не каждый пришел, как
Конечно, конечно.
Я шучу,
у Ритви русского не знал до такой степени, чтобы читать блок.
Вряд ли,
вряд ли, для того, чтобы читать в 47-м году у Ритви.